Если есть какие-то вопросы или мысли, или что-то к вам пришло в связи с прошлой встречей, в связи с прошлым уроком, о чем вы хотели бы спросить или поделиться, то сейчас очень хорошее время. Я не помню, или были вопросы у меня. Мирим, если вы помните, что были вопросы, что вам писать нет, я от разных уроков. Сейчас все уроки по Zoom, и я не помню, где были вопросы, где нет. Окей. Дамы, да. Если у вас есть что-то в связи с прошлой встречей, что вам хотелось бы спросить или уточнить, или сказать, или что-то попробовалось, то было бы замечательно. Мы в прошлый раз закончили, да, мы в прошлый раз закончили говорить о первом суке Вешетхайль, Вешетхайль Миимца, да, и как мы ее ищем и так далее. И сегодня без раташей мы переходим на второй пасух. На бетах балев бала вешалай лоэхсар. Бетах балев бала. Ну, обычно это переводится таким простым образом, да. Уверенно в ней сердце мужа. Вешалай лоэхсар. Шалаль – это дословно это добыча, в смысле, вот, скажем, там люди идут на войну и что-то захватывают, и вот то, что они захватили на войне, это называется шалаль. То есть это не заработок, это не то, что пасук говорит, типа, что вот если муж в ней уверен, то он будет нормально зарабатывать. Как бы тут круче сказано, да, что уверено в ней сердце мужа, и его вот это вот... я не знаю, есть по-русски лучшее слово к тому, что мужчина идет прямо там вот в бой, и он там что-то с боем вырвал, достиг, смог, трофей, наверное, трофей, возможно, хорошо, да, шалаль, трофей, добыча, вот все, что он в жизни смог такого вырвать у жизни, не до эхсар, этого не будет, не будет недостаточно, не будет не хватать. И тут всегда первый вопрос. Может быть, у вас появились какие-то вопросы? Может быть, кто-то знает, какой или чувствует, что есть какой-то, что, какая-то неурядица, да, что-то нелогичное, что-то неправильное. Скажем, давайте начнем в этих словах. Ведь у нас есть главный принцип изучения Торы, что очень трудно получить ответ, пока нет вопроса. Может быть, у кого-то есть какие-то идеи на вопросы? Бетах балев бала, да, бетах это такое абсолютно уверенно в ней сердце мужа. Бетах это такая, не просто он доверяет, а он типа абсолютно в ней уверен. Вешалай лоэхсар, да, и у него прям куча трофеев. Ни у кого нет идей с вопросами? Окей. Первый вопрос, который тут как бы логичен, который как бы тут должен прозвучать, это, собственно, слово «бетах». Слово «бетах» в этом псуке очень интересное. Слово «бетах» в этом псуке, оно, ну вот прям, я бы сказала, увлекательное. Дело в том, что
Марина, слово «бетах», Марина спрашивает, в чем именно уверен?
Оно... В чем именно уверен? Окей, хорошо. Хорошо. Класс. Но если уверен, зачем добывать? Малка, в каком смысле? Он в ней уверен, а всякие его жизненные достижения, уверены в ней сердце мужа, и жизненных достижений, и жизненных вот этих его удач не будет недостачи в них. Будет просто много. Почему, может быть, я не очень понимаю смысл вопроса, что в каком смысле, что если он уверен, то не надо уже достигать. Ну, в общем, если захотите объяснить, то я не очень поняла. На самом деле, до того, в чем именно уверен, у нас есть, собственно, проблема со словом уверен. Дело в том, что все, кто знают слово, все, кто знают Лашон ха-Кодеш, да, все, кто учили Тору, или там, я не знаю, какие имеются прикосновения с еврейскими текстами, если вы захотите продолжить слово «бетах», слово «бетах» всегда идет в связке с каким словом? «Бетах», слово «бетахон», оно всегда идет в связке только с одним, только с Богом. Ни в одном месте, ни в Торе, ни в Талмуде, ни в каких наших источниках, нигде слово «бетах» не может быть связано ни с кем, кроме Бога, за единственным исключением, а именно тем, которое мы сейчас учим. То есть вообще «Исраэль бетах баашем», «бетахон баашем» всегда слово «бетах» в современном иврите мы говорим все просто так «бетах», наверняка, но это от бескультуры, это как бы от того, что язык используется не совсем со смыслом. По-настоящему в классическом лашон ха-кодеш, в классическом языке абсолютно невозможно использовать слово «бетах». Это некое хвот или вовод говорит, что «бетах», вот это вот понятие «бетах», понятие «бетахон», это понятие, которое связано с некой абсолютной уверенностью. И Хувот или Вавот пишет так. Для того, чтобы я мог в ком-то быть абсолютно уверен, мне нужно несколько условий. Мне нужно, чтобы он всегда был для меня свободен, всегда для меня был готов мне помочь, чтобы он всегда мог мне помочь, что, то есть чтобы он был такой человек или такой, что любую проблему он в принципе может решить и всегда готов для меня ее решить, всегда хотел мне помочь. Что есть, может быть, человек, он и свободен, и может, но он не хочет мне помочь. А этот, я уверен, что он всегда хочет мне помочь, всегда способен мне помочь. То есть у него нет никаких... То есть, в принципе, он как бы и может, и хочет, но вот именно сейчас у него голова болит. И говорит Хувот или Вавот, что если мы подумаем про вот это вот понятие внутренней абсолютной уверенности, мы поймем, что это действительно невозможно, вообще невозможно соединить ни с кем, кроме Всевышнего. Потому что совсем при всем желании нет никого, кто всегда может, всегда хочет, всегда способен, всегда знает, обладает всеми возможностями. Ну, нету такого никого, кроме Всевышнего. Поэтому, в принципе, слово «бетах», слово вот этот «бетахон», слово вот это слово, которое обозначает абсолютную уверенность, оно невозможно его приложить никому, кроме Бога. За единственным исключением, единственное исключение, которое есть в слове «бетах», это в нашем псуке «бетах балев бала». Сердце мужа уверено в жене. Спрашивают наши комментарии, спрашивают мораль, это что, вы хотите сказать, что муж, он такой странный человек, что он на полном серьезе думает, что жена всегда может, все может, всегда хочет, всегда способна, там никогда не спит, не ест, вообще, ну, серьезно? Бетах? Это вы серьезно? Вы правда думаете, что мужчина такой странный человек, что он думает, что женщина, она на все способна вообще? И отвечает он так, да, отвечает мораль так, что поэтому не написано, вот когда мы говорим про Всевышнего, то там написано «Израиль бетах баашем», или там «бетахон баашем», просто. Мы абсолютно уверены в Боге. Израиль может полагаться на Бога. Израиль может быть абсолютно уверен в Боге. Тут написано «бетах ва лев баала», уверена в ней сердце мужа. Уверена в ней сердце мужа. То есть эмоционально мужчина, если ему это не сломать, у него, вот он женится, и на него падает какая-то вот такая вещь. Знаете, вот есть разные формулировки, что такое любовь и так далее. Про это можно прямо очень долго говорить. На самом деле у нас есть большая проблема у женщин, потому что мы живем в мире, в котором большую часть формулировок формулировали мужчины. И они абсолютно не относятся к нам. А те формулировки, которые формулируют женщины, абсолютно не относятся к мужчинам. Вот для мужчины базис, основа отношений, базис, основа того, что мужчина чувствует как любовь, это вот это ощущение бетах балев бала. То есть если жена этого не ломает, а это трудно, сломать вот это вот бетах мужчины в жене, это нужно прям постараться, нужно вложиться. Я имею в виду нормативную семью. Я не имею в виду там какие-то отношения, где люди изменяют направо и налево. Ну, я не имею в виду семью, в которой нет рамок семьи. Я не имею в виду отношения, в которых нет здоровых рамок, минимально здоровых рамок семьи. Скажем, отношения, в которых есть минимально здоровые рамки семьи, это надо прям сильно постараться, сильно поработать, чтобы сломать вот это вот ощущение бета. То есть то, что говорит наш пасук, что в мужчину Всевышний вкладывает естественным путем, как часть его творения, часть того, что он мужчина, что у него мозгами он все понимает, он не дурак, он все мозгами понимает. Он понимает, что женщина не Всевышний, не способна на то, чтобы вообще-то к ней относилось понятие бета. Но эмоционально он чувствует к своей жене бета. Эмоционально он чувствует, что она, в принципе, вот абсолютно его, для него, с ним, часть него. В этом есть в этой идее есть огромное количество ашлахот. Я забыла, как по-русски. Вот когда есть какая-то идея, а из нее есть выводы. Из этой идеи есть очень много выводов. Я не уверена, что мы сегодня успеем все. Я не уверена, что нужно все. Тем более, что вы ничего мне пока не спрашиваете, никак на меня не реагируете. Я даже не знаю, что интересно, что неинтересно. Теперь, смотрите, я в скобках скажу. Я поняла на прошлой встрече, что не у всех слушателей это нормально совершенно, есть мужья. В этом нет ничего плохого и ничего странного. Если вы обратите внимание, вообще слово «муж» в «Эшет Хаэль» появляется 2 раза. Вот у нас в нашем суке «Бетах Балев Баала». И в самом конце, когда ее муж уже оплакивает, когда она уже умрет там. То есть большая часть «Эшет Хаэль», за исключением буквально 2 суков, она говорит чисто о работе женщины над собой, о силах женщины, об энергиях женщины, о том, что такое женщина. Я могу брать пример из мужа, из детей, из коллег, из братьев, из сестер, из подруг, из разных занятий женщины, из учебы, из работы, из чего угодно. Могу не брать, как бы, если это кому-то мешает. Но есть 2 псука, которые, да, относятся к отношениям между мужчиной и женщиной. Мне кажется, что даже те, у кого нет мужей, могут, ну, те, кто собираются замуж, для них это вообще должно быть прикольно. Те, кто не собирается замуж по разным причинам, мне кажется, что все равно это какая-то тема, которая что-то нам больше дает понять в себе женщинам. Но на всякий случай я предупреждаю вначале, что вот сегодня, да, будет про мужа. Итак, первая мысль. Итак, вот эта вот идея о том, что у мужа есть вот совершенно парадоксальная ощущение уверенности в жене. Первая ашлаха, да, первый вывод отсюда, ну, не то чтобы по порядку, просто который мне приходит в голову первый. Первый вывод отсюда, что женщина должна это осознавать, понимать и быть с этим аккуратной. Например, на самом простом уровне это значит, что в обычной семье, где, ну, вот в обычной семье, где просто обычные нормальные отношения, то есть у мужа есть вот это вот бетах, он реально верит жене. Вот даже на самом бытовом уровне. На полном серьезе верит жене. И это для многих женщин ужасающая проблема. То есть если женщина это не осознает, это наверняка ей навредит. Я вам приведу пример. Например, смотрите, у нас есть такая проблематичная часть в психологии женщины. Мы ужасно любим жаловаться. Женщина вообще ощущает связь, когда она жалуется, когда она плачется, когда ей сочувствуют. Для женщины показать близость – это поделиться трудностями. То есть если 2 подружки сидят в кафешке и едят пирожное, они наверняка в какой-то момент должны друг другу тоже рассказать какую-то боль. Ну, показать близость. Для женщины рассказать боль – это показать близость. Теперь это нормально в женском коллективе. Мы все это понимаем. Мы все с этим совершенно спокойны, мы все умеем сочувствовать и ждать своей очереди, когда уже можно мне будет показать свою боль. Нам всем с этим на руку. Проблема, что мы выходим замуж за мужчин, а не за женщин. Теперь у мужчин с этим серьезная проблема. Во-первых, мужчина женится в принципе для того, чтобы сделать женщину счастливой. Это я в скобках, это не напрямую относится к нашей теме, но это важно осознавать. Мужчина женится, чтобы сделать свою женщину счастливой. Они на полном серьезе, вот на 100% уверены, что смысл того, что они женятся, чтобы осчастливить женщину. То есть вот он лежит на диване, ничего не делает, думает о вечном, решает в голове мировые проблемы и как именно он посоветует всем политикам на свете, и при этом он убежден, что этим он делает свою жену счастливой. Вот эту, которая мечется по дому со всеми своими делами, он реально думает, что он ее осчастливливает. Вот он, солнце, он тут. Теперь, не, знаете, есть некоторые, я когда готовила невест к свадьбе в молодости, я им говорила, что есть какие-то вещи в мужчинах, которые просто надо запомнить, потому что, знаете, как этот анекдот был про школу, когда грузинский учитель объясняет детям грузинам русский язык и говорит, запомните это, дети, помните? Ну, такой древний анекдот, там слово «лочка» пишется без мягкого слова, слово «кон» с мягким. Запомните это, дети, понять этого невозможно. Вот для женщин есть вещи, ну, для них тоже это наши, но для женщин есть в том, как построена душа мужчин, есть вещи, которые можно только запомнить, понять невозможно. То есть, скажем, для мужчины, если его жена ему говорит или показывает, что она несчастна, она этим ему говорит, я вообще, зачем вообще этот брак нужен? Ну, вы понимаете, у него главный смысл брака, что он ее осчастливливает. Если она несчастна, зачем это все надо вообще? У этого всего нет смысла. Поэтому все женщины, которые там, она такая вообще чувствует, какой он молодец, он что-то сделал по дому, она к нему чувствует нежность. И она ему говорит, ты знаешь, у меня вообще так жутко болит голова, и вдруг он прям в лице меняется, закрывается и куда-то уходит, и она не понимает вообще, в чем дело. Она к нему, он от нее. А в его мире все происходит так. Он постарался, что-то сделал, она ему говорит, вообще все было напрасно, зря ты вообще тут, нафиг, я с тебя замуж вышла, я несчастна. У меня голова болит. Я не имею в виду, что нельзя жаловаться мужу. Я имею в виду, что нужно делать продуманно там, или хотя бы объяснить. Я тебе когда жалуюсь, просто вот я женщина, для меня это кайф. Ну вот я счастливая, что я могу тебе пожаловаться. Это вот такой у меня вид счастья. Вот такие мы женщины странные. Ну как-нибудь объяснить. Потому что иначе они это... Теперь, но самая большая в этом проблема даже не это. Самая большая в этом проблема, что Бетах Балев Баала, что он ей верит. Например, подходит женщина к мужу и говорит такую классическую женскую фразу: «Ой, как я растолстела! Правда я толстая?» Или там: «Правда я некрасивая?» Теперь, минуту до этого он был уверен, что она офигенно красивая, вообще замечательная, у нее к нему не было претензий никаких. Но он ей 100% верит. У него бетах балев бала, у него все, что она говорит, сразу в сердце, вообще без сомнений. В минуту, что она говорит, смотри, как я растолстела. У него в голове, слушай, может тебе... И он идет, там, начинает ей советовать хорошие советы. Может тебе там в хедер кошер пойти, может тебе спортом заниматься. Она-то к нему на женском языке, она зачем пришла? На женском языке она ему говорит, быстро скажи мне, какая я красавица. Быстро скажи мне, что мне не надо худеть. Ну любая женщина же понимает, правда? Если к вам подходит подружка и говорит, я растолстела. Даже если про себя вы думаете, да-да-да-да. Вы же вслух так не скажете, да? Вы же слушаете, что ты прекрасно выглядишь, правда? Ну мы же понимаем, но это наш женский язык. Теперь, кстати, это в частности, ну ладно, я потом объясню, почему это наш женский язык. Это тоже, кстати, вывод из этого псука. То есть, если вам хочется, чтобы нравиться своему мужу, имейте в виду, что он верит вам. Разумно говорить, смотри, какая я красавица. У него бетахба, он так и будет видеть. Он в это верит. Он в это по-настоящему верит. У нас есть, нам Всевышний дал такой потрясающий инструмент, если им правильно пользоваться, жалко им пользоваться против себя или там. Я такие вещи от женщин слышу, знаете, я же сижу очень много, работаю с семьями, как психолог семейный, меня просто пугает, знаете, там, она, женщина на нашем женском языке, она, знаете, там, с трагизмом в голосе говорит, наша семья уже ничего не поможет, нашей семье ничего не спасти. Она и на нашем женском имеет в виду, ну-ка быстро давай меня убеждай наоборот. Она на мужском ему только что сказала, ну все, что платить психологу, встал бы, пошел. Ну уже ничего, все, закончили. На этом мы закончили. Когда, ну, на полном серьезе. Очень аккуратненько, бетах балев бала. При этом, скажем, женщина, которая говорит мужу, я абсолютно уверена, что мы можем там чего-то хорошего добиться, что у нас может быть любовь. Он верит. Он верит в абсолютном большинстве нормативных случаев. Это потрясающе совершенно, как это работает. С другой стороны, следующий вывод, который из этого вы понимаете, что это опять получается, насколько много ответственности у нас. Потому что если, скажем, я сама себя ощущаю такой серой мышкой, невидной, неслышной, ненужной, и ожидаю от него, это мечта всех девочек. Знаете, вот есть такое, мечта всех девочек. Так вот, мечта всех девочек не, чтобы не пил, не курил, а мечта всех девочек, чтобы любил меня там, где я сама себя любить не умею. А мечта всех девочек, что придет такой принц на коне и вот так вот мне принесет умение мне уважать себя, умение мне принимать себя, умение мне видеть себя. Это он мне все должен принести. И с этим есть две проблемы. Первая, и обе выходят из псука бета-бальвала. Первая проблема, что он верит мне. Это я тут женщина, а он мне верит. И если я ему, даже без слов, изо всех сил излучаю, я вообще никакущая, меня уважать не надо, по мне можно потоптаться, нет проблем. Он поверит. Он поверит. Второй вывод отсюда это... Ладно, я хотела позже, но я все-таки сразу скажу, потому что у меня это на языке торчит, мешает мне это. Один из вывод, обратите внимание, единственный пасук, который говорит слово «бетах», кроме, не относительно Всевышнего, это что муж верит жене. Обратите внимание, ни в одном месте, нигде никогда не написано, что жена верит мужу. Я прошу прощения у всех идеалистов среди нас, не знаю, сколько тут среди нас идеалистов, я прошу прощения у всех ваших детских мечтов заранее. Ни одна женщина не верит мужу. Я могу вас утешить, ни одна женщина не верит никому. У женщины, в принципе, отсутствует орган бетах, кроме как к Богу. Вот к Богу мы можем, сделав усилия, в себе это построить. Кроме как к Богу мы не доверяем никому. У нас всегда есть некое такое место. Этот врач, конечно, так сказал, но я еще в интернете почитаю. Конечно, конечно, ты большой специалист, но у меня тоже есть опыт. Теперь у мужчин тоже есть, я больше всех все знаю. Но у мужчин это, ну как бы, это в принципе нормально для человека, что настоящего бетах у него не должно быть никому, кроме Всевышнего. Просто нужно, у мужчин с этим проще. Как только он начинает уважать тебя как специалиста, нет проблем, все, все нормально. Вообще, вот я могу вам сказать, как психолог, работать с мужчинами одно удовольствие. Он убеждается, что ты профессионал, все. Женщина, да, еще 5 минут, она у тебя с тобой, через 5 минут ты нифига не знаешь. Ну, а кто, а может, тебе подружка что другое скажет? А она никому не верит одинаково. Ни профессионалам, ни подружкам. Поэтому, ну, как бы, нормально, у нее все это в голове должно как-то. А, поэтому все женщины, которые мечтали до этого момента, что... Вот в настоящей любви, в настоящих отношениях я могу на 100% на него полагаться, на 100% ему верить. Неважно в чем. Что он помоет посуду как надо, что он положит ребенка, как я хочу. Неважно в чем. Я не имею в виду там какого-то сумасшедшего доверия, там, не знаю. А вот в этом браке что-то не так. Вот с этим мужем как-то это не так работает. Я не чувствовал к нему 100% доверие. В общем, мазаль тов, ты не способна. Не чувствуешь, не чувствовала и никогда в жизни не почувствуешь. Ну, хорошие новости, что мы можем это почувствовать Всевышнему. И все, кто на этом уроке, значит, уже или знают, как это сделать, или хотя бы этим заинтересованы. Плохие, потому что те, кто не делают эту связь с Всевышним, вообще проживают жизнь без возможности почувствовать бы это. Представляете? Так и думают, что им просто с близкими не повезло. Никому доверять нельзя. А так бы они прямо разошлись в доверии. А, еще один вывод из вот этого понятия бетахба левбала. Еще один, так сказать, важный вывод. Сейчас одну. Хорошо. Я подумал, я увидела, что есть как это называется, чат, думала, что есть какие-то вопросы, но мы уже, я уже все, да, покончила. Это что мужчине абсолютно необходимо вот этот бетах чувствовать. В каком смысле? Опять, мы понимаем, что мужчина, мы понимаем, что мужчина понимает, что женщина не может быть всегда там готова, бла-бла-бла, вот это все, что мы обсуждаем. Но для мужчины абсолютно необходимо, так как у него это чисто на эмоции, ощущение, что если бы могла, ну точно бы хотела, ну она бы хотела. Вот если бы могла, она бы хотела. Ну просто не может. Ну вот могла бы, точно хотела. То есть мужчина должен быть уверен, что он у своей жены на первом месте. Для того, чтобы не разбить вот этот бетах, абсолютно, и для того, чтобы мужчина вообще мог... Вот кто-то спросил вначале, в чем он должен быть уверен. Он должен быть уверен, ответ на вопрос, что он у жены на первом месте. То есть от каких-то простых вещей, вот он вошел в дом после рабочего дня, жена кладет трубку телефона, там закрывает разговор, говорит детям, идемте встретим папу, неважно, каким-то образом показывает, что его приход ей важен. Он ей звонит, она отвечает. Неважно, какие-то вот такие, пусть самые маленькие бытовые вещи. Я слышала от рабаним, которые важнее Всевышнего. Ну, я надеюсь, что... Смотрите. Давайте так. Очень хочется сказать, я надеюсь, что люди не соревнуются с Богом, но это вранье. Мы все знаем, что люди только делают, что соревнуются с Богом. Я видела такое количество женщин, которые ревнуют мужа к учебе Торы. Ну, я думаю, что в основном потому, что ревновать больше ни к чему. Но ой, господи. Мирим, вы меня отвлекаете. Я так искренне думала, тот вопрос написала. Понятно, что наверняка есть тоже мужчины, которые будут ревновать Всевышнему, но все-таки это редкость. И это вещи, которые нужно обговаривать. То есть очень важно, чтобы в семье звучали фразы «я очень хотела» или «это действительно должно быть». Я правда думаю, что там, я не знаю, я действительно очень считаю, что тебе совершенно должно быть, что ты приходишь домой и есть ужин. Это должно быть. Я бы хотела, чтобы так было. Я нечаянно уснула, поэтому мужу ужина нет. Но я правда вот вообще уверена, что должен быть ужин. Ну, что-нибудь такое. Я бы правда хотела, чтобы к твоему приходу вообще дома было прямо так, как ты любишь. Ну, вот сил не хватило, но правда уверена, что должно было быть. Так, секунду. Сейчас давайте я посмотрю. Ура, у меня вопросы пришли. Праздник жизни. Сейчас. Где та граница, когда нужно остановиться в жалобах мужу? Когда наступить? Не нужно, послушайте, там дело не в том, чтобы наступить на горло женской природы. Там дело в том, чтобы объяснить мужу, что мы жалуемся не потому, что нам с ним плохо, а именно потому, что мы с ним очень счастливы. И я вообще рекомендую это делать часто. Я рекомендую напоминать мужу вообще прям типа даже на сотый раз. Слушай, ты помнишь, что раз я сейчас буду жаловаться, это типа мне с тобой офигенно хорошо, это мой способ это выразить, да, помнишь, нормально, все. И все, они совершенно нормально воспринимают. Добрый вечер, Бонитеста. Спасибо, вам тоже добрый вечер. Если муж говорит жене, ты потеряла доверие, а жена не может перекумарать, что делать? Во-первых, вы понимаете, когда мужчина говорит, ты потеряла доверие, это действительно может значить несколько вещей. Мне очень тяжело отвечать на личные вопросы. Потому что, ну, вы же понимаете, что в одной такой фразе я же буду думать, как это обычно бывает, в 90% случаев, а у вас может быть вполне себе один из 10. Но в большинстве случаев, когда мужчина говорит, ты потеряла доверие, это мужчина, которому очень страшно, что его предадут. Ну, не знаю, у него в жизни были всякие трудные вещи, а он чувствует такую сильную связь с женой, что его это пугает. Это чаще всего. Если жена знает, что она там, не знаю, не делала чего-то катастрофического, там, не знаю, не предавала его секретов, не изменяла, не задела что-то вообще выходящего за рамки семьи, это чаще всего говорит о том, что ему очень страшно то, та сила эмоций, та сила чувств, которую он испытывает к жене, и он на всякий случай оберегается. Это в большинстве, не обязательно, что это в вашем случае, я не знаю, ваш случай, но это то, что происходит в большинстве случаев. Поэтому в большинстве случаев с этим можно быть спокойным, и продолжать вести себя так, как мы вот сейчас говорим. То есть давать мужу уважение, показывать, прямо проговаривать, пока, что он самый главный, что он самый важный. Там, например, семья, есть маленькие дети, и понятно, что маленькие дети забирают кучу сил и времени. И, может, я бы и действительно и хотела там продемонстрировать мужу, какой он офигенно важный, у меня сейчас плачет ребенок, его надо кормить. Да, и ну, вот прямо сказать, слушай, вообще, вот прям была бы рада. Сейчас, минутку, хороший вопрос про Битахон. Была бы рада вообще, что вообще сейчас именно с тобой, ну вот ребенок плачет только потому, что он плачет, а так была бы моя воля. Да, ты бы, конечно, был на первом месте. Прям проговаривать эти вещи, им это очень важно. Нет, это не значит, что у мужчин Битахон легче, чем женщина. Я понимаю, что вы имеете в виду, что так, это не то, что он тренируется. Это не то, что он на жене тренируется, и потом ему легче. Вот это вот бетах к жене у мужчин некое естественное свойство. Это такое, ну, у всех есть свои подарки с неба. Вот у каждого пола есть свой подарок с неба. У нас свои, которых нет у них. У них свои, которых нет у нас. Вот это вот такая штуковина, которая просто в них есть, а в нас нет. И битахон, кстати, у женщин обычно проще, чем у мужчин. И, скорее всего, именно потому, что мы, в принципе, не способны больше никому, так мы все вот это можем вылить туда. И потом у нас легче со всем, что связано с молитвой. Все, что связано с молитвой, как раз эти все органы, нужные для молитвы, они естественным путем вложены в женщину намного больше, чем в мужчину. Поэтому, а через молитву построить битахон – это такая прямая дорога. Это, ну, самая легкая дорога. Строить битахон – это одна из лучших дорог, это молитва, а это наша дорога. И мы с ней прямо можем совершенно замечательно строиться.
Рабанит Эстер, я прошу прощения, тут предлагают продолжить праздник жизни, то есть вопрос еще поступил. Рина спрашивает, что, то есть значит ли это, что если муж зовет, нужно все бросать и бежать к нему? Вот пока мы не ушли далеко от этого.
Это значит, значит так, у нас есть Аллаха. Аллаха, которая говорит, кому мы обязаны. Ну, грубо говоря, кому мы должны бежать. Первый, кому мы должны бежать, кто? Кому мы первому должны бежать? Вот если есть у этого человека какая-то необходимость, этот человек для нас прежде всего. Кто это? Ну, скажите что-нибудь, дамы, давайте, думайте, что я одна постараюсь. Вот, Рахель, неправильно.
Пишут к детям пишут. И вообще на меня ругаются, говорят, что я не озвучиваю вопросы. Дорогие женщины, ну вы вопросы пишите не мне, вы пишите напрямую Рабанит Эстер, и она сама себе ведущая. Пишите мне тоже, я с удовольствием буду участвовать. Так. Муж, родители, я сама здесь вот пишут. Разные варианты.
Все, кто написали про мужа и детей, спасибо, что подставились. Я вам могу сказать, а вот и нет. Потому что те, кто написали, что мы сами, вот вы правы. Да, то есть у нас есть Аллаха в Талмуде, которую приводит Раби Акива, вполне себе достаточно пусек, да, есть на кого полагаться, который говорит Хаеха Кудмим. Всегда своя жизнь, она на первом месте. Всегда свое самочувствие, свои силы на первом месте. Мужу необходимо чувствовать, знать и ощущать, что он для жены прям главный человек. Это никак не значит, что жена должна сдохнуть ради этого. И это немножко проблема, потому что одна из вещей, которая в нас, в женщин, вложена, это как раз мессирут нефиш. Вот мужчинам редко это вложено, а у женщин у многих. Вот как это, самопожертвование. У женщин у очень многих прямо как в программу вшитое сидит, вот что-нибудь, как-нибудь пожертвовать собой. Это как раз связано с нашей необходимостью жаловаться для близости. Ну, понимаете, вот если я... Сейчас. Как с этим бороться? Если я... Понимаете, мне тяжело... Если я умный, взрослый человек, мне тяжело жаловаться тем, что, я не знаю, у меня сегодня... Я кофточку не могла никак выбрать. ну, если я умный взрослый человек, мне надо жаловаться чем-то трагическим, мне надо жаловаться, так жаловаться, мне надо жаловаться, чтобы там мировая трагедия просто быть, ну, чтобы прям люди поняли, как все ужасно, ну, правда, иначе прям себя не уважать. И это связано немножко тоже с этим. Но вот в женщин тоже в нас вшито вот это вот стремление к самопожертвованию. Частично оно в нас вшито, потому что у нас необходимо выносить ребенка без готовности к самопожертвованию невозможно. Когда ты чувствуешь, что из тебя уходит кальций и знаешь, что в ребенка он пойдет, и даже если это заберется у тебя, и ты там, не знаю, зубы лишишься, многие женщины там платят за беременность зубом. Даже когда лопают кальций и ходят к зубному врачу, потому что у них вот сбегает кальций к ребенку, и этого вот не остановить. Ну, немногие, хорошо, но такое бывает, например. И женщина там ощущает, что это с ней происходит. Если бы в нас не было возможности к самопожертвованию, мы бы побежали делать аборт. Что значит, кто это? Кто у меня ворует кальций? Что вдруг? А мы вынашиваем ребенка. Теперь. Окей, мы сегодня знаем, что каждая беременность обновляет все системы тела и там многое оздоровляет и так далее. Но тем не менее, она тоже, каждая беременность что-то от нас берет, и берет от нас много усилий. И быть беременной, это там, ну, кого как, но многих там, то память во время беременности. Я один раз была беременная, молодая еще, и должна была написать курсовую работу. Я вообще обычно достаточно быстрый человек. В общем, я все 9 месяцев писала эту курсовую работу, я ее не написала. Бог с ним, что я ее не написала. Я не помнила, что было страницу назад в этой курсовой работе. Вот потом я родила, и через пару недель подошла к компьютеру, не поняла, что мне вообще мешало, села и дописала за день. То есть, ну, это, в этом есть самопожертвование. Поэтому, как, скажем, женщина, которая вообще в ней нет готовности к какому-то, что значит, я не могу курсовую написать? Чего вдруг? Я главное. То есть мы не хотим бороться с самопожертвованием. Самопожертвование нам периодически... Ребенок заболел, ребенок плачет ночью. В этом есть самопожертвование. Ты жертвуешь своим сном, чтобы помочь вот этому маленькому человеку, который без тебя не справится. Конечно, в этом есть самопожертвование. Теперь это, более того, это великий есть мидраж. Если уж мы туда залезли, в самопожертвование, не знаю, что есть такой мидраш, который говорит о том, что когда еврей плачет, замолкает шират малахим. Вы знаете, что все то, что физически называются там силы природы, называется... Я прошу прощения, мне, видимо, кто-то пытается дозвониться, я не знаю, что этим делать. Если есть какие-то маленькие такие, я стараюсь это убрать, но не всегда получается. То есть на языке кабалы вот все физические явления называются песня ангелов. То есть есть, скажем, ангел, который отвечает за там, какие-то физические явления, за какие-то планеты, звезды. И вот само по себе то, что выходит из этого действия, это... Оно как бы, если для разумного человека, это прямо посмотреть и сказать, вау, что Всевышний сделал. Вот это вот ощущение вау, оно называется песня ангелов. И все, что весь физический мир, энергетический на языке кабалы строится на песне ангелов. То есть это вот самая мощная некая такая физическая связка, сила вообще в мире. Говорит Мидраш, что когда еврей плачет, замолкают ангелы. То есть останавливается песня ангелов. То есть как бы миры ломаются, когда еврей плачет. Вот теперь представьте себе ситуацию. Это не я говорю, это я цитирую Рава Якобса. По-моему, он сказал, что он цитировал Рава Брамса, если не ошибаюсь. Что представьте себе ситуацию. Плачет еврей. И останавливается, миры начинают ломаться. И тут встает еврейская мама, берет этого еврея, прикладывает к груди, и ангелы опять поют. Потому что эта еврейская мама была готова встать ночью. Это самопожертвование, но это самопожертвование, которое миры спасает. Поэтому мы не боремся с вот этой вшитой в нас возможностью к самопожертвованию. Мы, как все, что в нас есть, как все качества, которые в нас есть, работаем над тем, чтобы мы управляли ими, а не они нами. Как мы это делаем? Мы их осознаем, мы про них учим, то, что мы делаем сейчас, мы стараемся их засечь. Тоже, ну, не плачет.
Панита Стер, вопросы у нас, кстати, в тему. Во-первых, хотят уточнить иерархическую лестницу. Все-таки кто на первом месте, мы обсудили. На втором месте, на третьем месте. И дальше вопрос будет про маму. Значит, пожалуйста, детально.
Сейчас. На первом, на самом деле, я собирала, это так и так входит в сегодняшний урок. Просто спасибо вашим вопросам, это происходит более естественно. На первом месте я, Хаеха Кудмим. Всегда жизнь, своя жизнь, она обязана быть на первом месте. Свои потребности, своя необходимость там отдохнуть, спать, отдышаться и так далее. На первом месте всегда мое я. На втором месте должен быть муж. Обратите, Рахиль, я секундочку, в каком... Сейчас, минутку, давайте так, я договорю теорию, а потом... Рахиль, я не поняла, в каком смысле, если речь не об опасности, а проявлении уважения. Будьте добры, или включитесь и объясните лучше, или напишите, как вам удобнее. Я просто не очень поняла, в каком контексте не опасности, а проявления уважения. Теперь, на втором месте должен быть теоретически муж, на третьем дети, на четвертом родители, а потом родственники, потом евреи, потом люди, место, в котором я живу. Ну как, есть Илхот Кирва, есть Аллаха, кому мы должны помогать, кому мы должны проявлять хес, это Аллаха. Понятно, что вот эта игра с первым, вторым, третьим местом, она естественно сбивается, когда есть что-то касающееся жизни, опасности, здоровья. Вот это вот, то есть, когда мы говорим про здоровый порядок, это когда нет там какой-то необходимости или какой-то там требования для здоровья, для жизни и так далее. Понятно, что как только есть какая-то такая ситуация, это все сбивается. В здоровой, нормальной ситуации я, муж, дети, родители, родственники поблизости, представители моего народа, представители, люди, которые живут в том же месте, что я, в той же стране, что я, и потом весь мир. Вообще вот это вот Илхот Кирва, на самом деле, это, если подумать, если бы все люди так делали, знаете, и была такая шутка, что люди больше всего любят помогать детям Африки, хотя на самом деле они помогают чиновникам, которые занимаются детьми Африки. То есть если бы люди действительно помогали в своем окружении, то не было бы голодных, не было бы вот этих детей Африки, не было бы заброшенных. Потому что мы видели бы всех, кто рядом, мы понимали, что они на нашу ответственность настолько, сколько мы можем. Там, евреи евреям, китайцы китайцам и так далее, и так далее. Да, то есть сначала позаботиться о своих, о тех, кого ты видишь, чтобы не упустить никого. Это, в принципе, такая общая рекомендация, на самом деле, не чисто еврейская. Очень теперь то, что мы сейчас сказали, шалай ло эхсар. Да, то есть вот это вот шалай ло эхсар, то, что мужчина, он выходит в мир, это тоже из серии «Запомните это, дети, потому что понять, запомните это, дамы, потому что понять это невозможно». А мужчина выходит в мир на войну. Мужчине нужно воевать, нужно бороться. Это его нормальное состояние. Ему плевать, что нет войны. Он и в офисе борется. Я не имею в виду так банально, что он там в танчике бьется. А вот реально, вот он там идет делать какую-то сделку, он прямо там, у него ощущение, что я ему там, вот я смог. А у них прям войны, им прикольно. Женщине это вообще не прикольно, но, ну, и это очень важно понимать, что иногда вещи, которые подводят женщину, то, что с ней говорят на мужском языке, или что она пытается войти в эту войну равноценным бойцом, а мы не бойцы, и мы вообще с другой стороны должны работать. Мы вообще подходим к этому ко всему. Мы не меньше успешные, но просто иначе, вообще с другой стороны. Ну, нам не надо кому-то. Мы это можем все сделать совершенно по-другому, и нам будет абсолютно в кайф. А мужчине, который уверен в том, что вот он у своей жены на первом месте, в том, что он ее восхищает, и в том, что он ей ужасно вообще все это, вообще ей ужасно нравится, и у нее на него глаза горят, у него шалай-лай-сар, ему это будет прикольно продолжать делать. Ему будет прикольно достигать, ему будет прикольно побеждать, ему будет прикольно добиваться. Поэтому очень важно вот прямо давать мужчине чувство, что то, что он делает, нас восхищает, нас прямо вообще радует. Даже если мы в этом ничего не понимаем. Вообще независимо. То, в чем вы хотите, чтобы ваш муж был успешен и ему хотелось продвигаться, восхищайтесь этим, радуйтесь этому. Давайте ему чувство, что просто он вообще офигеть какой молодец и очень вам нравится с тем, что он делает. А если не радуется... Нет, я не знаю, понимаете, если не радуется совсем. Ну, если, скажем, меня не радует совсем, что, ну, я понимаю, что это для моего мужа хорошо, значит, нужно поработать над собой. А если, не дай бог, муж радуется, что он делает какие-то ужасные вещи, то это инструмент, чтобы он прекратил. Смотрите, этим можно пользоваться очень разнообразно. Если вы хотите, чтобы муж помогал по дому, радуйтесь тому, что он помогает по дому, восхищайтесь, благодарите, рассказывайте, как он вас сделал офигенно счастливым, что он кривенько прибил вот эту полочку. Если вы не хотите, чтобы муж помогал по дому, дуйтесь, критикуйте и рассказывайте, какая вы несчастная, что вышли замуж за такое чмо, которое не может даже посуду помыть правильно. Это в любой области работает. Ну, у них везде эти достижения. Если вы хотите, чтобы он учил Тору, восхищайтесь, слушайте, что он пришел с учебы, что-то рассказывает. Даже если вы это знаете лучше и больше, и вообще офигеть, сколько всего вы знаете, а он только-только начал, и вообще то, что он знает, это вообще вам, как, не знаю, как что-то вообще малюсенькое. Хотите, чтобы учился, восхищайтесь. Хотите, чтобы учился, радуйтесь, хвалите, рассказывайте, и еще там цитируйте. Хотите, чтобы забил на учебу, скажите ему вообще. Так как, смотрите, например, если там муж занимается чем-то, что вот, ну, я знаю очень много семей, где мужья занимаются чем-то, что для жены вот вообще неинтересно. Ну, совсем не любопытно и неинтересно. Если она хочет, чтобы он был успешным, надо над собой работать.